Неделя в цифрах.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной народный экономист Никита Кричевский. Никита Александрович, здравствуйте. Не прикрывайтесь рукой, мы все равно.
Наше вам почтение.
Главное событие недели этой, ну и в принципе, наверное, начало зимы, это послание Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимира Путина. Да. И интересная закономерность. Да. Большая часть этого послания была посвящена экономике, социальной экономике, я бы даже так сказал. Я надеюсь, что Никита Александрович не будет со мной спорить в этой ситуации. Вот. И так что нам есть что обсудить. Есть что обсудить. Предложение, которое внес Владимир Путин, это, конечно, дорогого стоит.
Но экономика, она социальная по определению, потому что социальная – это значит общественная.
Ну, я к тому, что это не про какие-то, это не макроэкономика, это не глобальные корпорации, еще что-то. Нет, да, там все конкретно. Да. Что сделать так, чтобы мы жили лучше?
Но я бы не совсем так
возможно,
сформулировал,
я громкими фразами
Валентин Андреевич. Не-не-не, чтобы мы жили лучше, это зависит в конечном итоге от нас. Ну, давайте говорить о большинстве населения, трудоспособного населения страны, это зависит от нас. Чтобы наши родственники жили лучше, это тоже зависит от нас. Но если нетрудоспособные или в силу, например, возраста, не имеющие возможности зарабатывать самостоятельно, тогда, безусловно, государство. Но есть... Помните, я буквально в каждой программе напоминаю вам об экономике подталкивания, о поведенческой экономике. То есть вот есть некие механизмы, которые являются не обязательными, то есть вот не директивными, но распространением подталкивания такого мягкого, где-то, может быть, более жесткого. Вот вчера Путин где-то директивно высказывался, ну, например, по поводу того, что к 2021 году необходимо перекроить нормативную базу, которая нам досталась, как он выразился, со времен Очакова покорения Крыма, но не 2014 года, а того, который случился раньше при Екатерине. Вот. А есть мягкие меры подталкивания, то есть они как бы рекомендательные, но, тем не менее, попробуй не исполни. И вот здесь я с ним, конечно, целиком и полностью согласен.
Не надо
вот выходить на трибуну и говорить: так, с завтрашнего дня, чтобы у всех была процентная ставка по ипотеке, скажем, там 7, 6 или там 2%. Вот это мой президентский указ, я его подписал прямо здесь, вот нельзя так. Нельзя. Но то, что он, например, сказал про ипотеку, а ипотека, как вы, наверное, уже поняли, моя любимая тема, одна из любимых тем по части нашего социума. Почему одна из любимых? Потому что для русского человека крыша над головой – это самое главное, что может быть. Вот ни аренда, ни какие-то скитания, ни даже мобильность – население, как это принято, например, там, в США или в каких-то европейских странах, для русского человека крыша над головой – это самое первое, самое главное в жизни. Это первая, скажем так, мотивация в его активной деятельности – заиметь, собственно, крышу над головой. И вот ипотека – это тот способ, который помогает эту ключевую, важнейшую проблему решить. Я, конечно, с огромным энтузиазмом вчера слушал высказывание Владимира Владимировича по поводу ипотеки.
Ну, вот давайте сейчас как раз послушаем. Действительно, очень много было сказано по поводу ипотеки. Ну, давайте прямо начнем, да? Что говорит Владимир Путин по поводу этого инструмента?
Правительству и Центральному банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это и указано в майском указе. Напомню, с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, действует программа льготной ипотеки. Ставка для них 6%. Все, что выше, субсидируется государством. Однако льготой воспользовалось всего 4500 семей. Ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Конечно, это потребует дополнительных денег. Не, не маленькие. В 2019 году 7,6 миллиарда рублей. В 2020 21,7 миллиарда рублей. В 2021 году 30,6 миллиарда рублей. Но по оценкам программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять. Они у нас есть.
Это был фрагмент как раз про ипотеку, где говорил Владимир Путин. Я, честно говоря, хотел этот вопрос задать в конце.
Я знаю, какой вы вопрос хотели задать, Валентин Андреевич. Я должен другое сказать не могу. Вот. Но я
тогда,
Язва же, Валентин Андреевич, язва же.
Дождитесь до конца, там будет самый главный вопрос.
Да-да-да. Язва же. Слушайте, а что они хлопают-то всю дорогу, как заведенные?
Ну,
как на съезде ЦК партии.
Я признаюсь, на съезде КПСС. Я готов был хлопать в какие-то моменты, когда он говорил, ну, там, про пенсии, да, это отдельная тема, тоже, я думаю, про нее поговорим. Но когда мне, молодому парню, 35-летнему, да, президент говорит, ну, президент с телевизора заявляет, да, что вообще, ну, ипотеку-то мы снизим.
Да.
Ну, хотим, по крайней мере, то есть есть такой план, надо сделать вот так.
Это подталкивание не хотим, а мы ее снизим. Ну, это надо указание.
Бы, да, надо бы. Здесь сейчас я не про формулировки говорю. Так вот, мне хочется аплодировать, потому что сейчас я не могу себе ее позволить.
А эти, если вот, снизят, которые там сидят, они что аплодируют? Они же все же мультимиллионеры, как минимум.
Ну, может, они мои мысли читают?
Ну, давайте остановимся на этом варианте, а то биться еще.
Хорошо, дальше идем. Здесь дальше тоже про ипотеку, в частности, про ипотечные каникулы. Это тоже очень серьезный
вопрос. Это, Валентин Андреевич, извините, я перебью вас. Это к вопросу обеспеченных слоях населения, которые в прошлом году вынуждены увеличили расходы, и Росстат говорил, что в том числе они увеличили плату по ипотечным кредитам, хотя она весь прошлый год снижалась, эта плата, да? Но наиболее обеспеченные слои населения ни о какой ипотеке даже и не помышляют, потому что у них уже давным-давно все есть, на то они и наиболее обеспечены. А Росстат говорит, ну вот они вот ипотеки стали больше платить, поэтому их расходы снизились. И в связи с этим общие расходы тоже упали на минус 0,2%.
Дальше идем про ипотечные каникулы. Все мы знаем, да, что бывают сложности у некоторых с работой, и вот здесь Владимир Путин тоже предлагает выход,
да,
из ситуации.
Да, да.
Сегодня многие граждане берут кредиты на различные цели. Конечно, нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, все это понятно. Но в жизни может случиться все, и бывает все. И потеря работы, и тяжелая болезнь. В этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее.
Слушайте, а как классно, как вот по-земному говорит президент, да? Я сейчас...
Ну, Валентин Андреевич, нельзя блюдствуйте.
Нельзя блюдствовать, нет.
Я не об этом, У нас программа экономическая,
Так я же о том же и говорю. Нам не говорят о том, что у нас стабильно, все хорошо.
Нет,
говорит, я все понимаю,
всякое может быть. Разговор о другом, разговор о том, что Путин фактически признал или ткнул одним известным местом в то, что страховое обеспечение ипотечных кредитов у нас фактически не работает. Потому что каждый ипотечник знает, что он в обязательном порядке страхует свою жизнь, свою трудоспособность и свое имущество, естественно, титул собственности, куда же без него. Вот. И в этот же пакет входит, ну, как правило, входит временная потеря работы. И этот механизм не работает. И Путин говорит, ну, слушайте, вот будем мы еще вот сейчас вот о страховании говорить, вот будем мы налаживать страховое дело в России, давайте все уже сроки выйдут, а мы все так и будем топтаться на месте. Давайте сразу ипотечные каникулы объявлять, потому что речь идет о людях, а не о страховом институте. И здесь, конечно, ипотечные каникулы – это просто супер классно, потому что 10 лет назад была такая структура АРИШК, агентство реструктуризации ипотечного жилищного кредитования. Оно занималось тем, что предоставляло краткосрочные кредиты на срок до 6 месяцев под пониженную ставку тем, кто как раз тогда временно потерял работу. Сегодня Путин говорит,
продолжим через 2 минуты.
Неделя в цифрах. Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги». Неделя в цифрах.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Обсуждаем, это главная новость, главные новости недели, события. Безусловно, главное событие. Да. Вчерашнее обращение, послание Федеральному собранию Владимира Путина, нашего президента. Кстати, сейчас отвлекусь на пару минут, Никита Александрович тут меня...
Ну, вы можете на чуть побольше минут отвлечься, Валентин Андреевич.
Да куда уж больше-то.
Повод располагает.
Ну, в общем, мы не с пустыми руками, как всегда, к вам в дом, в ваши уши нежные. Вот, мы с книгой, она прямо сейчас у меня в руках, автор Никита Кричевский, называется она «Истоки государственного лицемерия». Это, собственно, продолжение той самой нашумевшей антискрепы. Вот, и мы с удовольствием...
Как называется мой телеграм-канал одноименный, антискреп?
Да. Так вот, мы эту книжку вам с удовольствием отдадим. Лично в руки, лично я
Валентин
отдам.
Андреевич?
А вы, как автор, скажите нам, за что?
Валентин Андреевич, давайте за самое интересное СМС-сообщение на этот раз. Не за самый интересный вопрос или мнение, или же, исходя из наших человеколюбивых побуждений, как мы однажды учителю из Ростова презентовали книгу.
Да.
За самое интересное СМС-сообщение. Вот Юстас пишет, а вот что станет драйвером...
Юстас в прошлый раз у нас книжку выиграл,
всех
так что
этих
она,
преобразований,
кстати, вас ждет,
да,
друг.
В социальной сфере без чего вряд ли что-то получится. Юстас, дорогой, так вы не спрашиваете вот в такой форме, знаете, в завуалированной, ну, как бы это сказать, загадки, да? Вы говорите открытым текстом, вот что вы считаете, без чего не получится эти преобразования в социальной сфере? Я, например, считаю, что вот когда мы говорим об ипотеке, я не вижу ни одного препятствия, ни одной преграды для того, чтобы не выполнить указания. А это фактически было мягкое подталкивание в виде указаний президента по поводу ипотечных каникул.
А почему у нас сейчас не так?
Сейчас
почему у нас сейчас нет ипотечных каникул? Почему сейчас ставки не по 6%, про которые говорил президент?
Нет, президент не говорил про 6%.
Он говорил про 6% для многодетных семей.
Вот так это и есть.
Вот. А почему? Он сказал, 4,5 тысячи человек воспользовалось этой ставкой, что, в принципе, не серьезно. Он так сказал, что есть проблемы с этим, раз массово это не пользуются.
Там дальше... У вас будет или не будет, не знаю. Помните про вторые 450 тысяч рублей?
Так.
Когда по рождению третьего ребенка вы будете из бюджета получать еще 450 тысяч. Вот вместе с мат-капиталом 453 и 450 – это 953 тысячи рублей. Для Москвы это, конечно, деньги, ну, не сказать, чтобы смешные, если мы говорим об ипотеке, но небольшие. А вот что касается регионов, что касается территории, там это практически решение жилищной проблемы.
Для многодетных.
Очевидно. 900 миллион, тысяч рублей, почти миллион. Почти миллион, представляете? Вот мат-капитал и 450 тысяч из бюджета за рождение ребенка.
Еще ипотека под 6%.
Да.
Ну, то есть на
и жилищная проблема 100, 200, у вас практически 300. Решена. А это, повторюсь еще раз, это самое главное... А мотивация для русского человека – это крыша над головой. То есть этот вопрос закрыт. И это, вне всякого сомнения, я считаю, огромный шаг вперед. Почему? Потому что если есть крыша над головой, значит, ее надо обустраивать. Если надо обустраивать, значит, надо больше работать. Поскольку надо приобретать мебель, надо приобретать какие-то финтифлюшки для обустройства своего жилья. А это значит развитие смежных отраслей. Ведь не зря же говорят, рубль, вложенный в ипотеку, дает 7 рублей на выходе с учетом синергетического эффекта.
Я к тому, что, Никита Александрович, давайте сейчас мы услышим как раз те самые слова президента, чтобы нам не пересказывать, не интерпретировать никак. Конкретно, что сказал президент вот именно по поддержке молодых семей, и не только молодых, а в принципе всех, где рождается там третий или там больше уже ребенка.
Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно, напрямую из федерального бюджета погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Пересчитать и предусмотреть для этого средства в бюджете текущего года. Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей.
Да. Это ровно то, о чем я говорил. Слушайте, тут всякие антисоветчики пишут нам. Наш многоуважаемый капитан корабля в очередной раз влез на трибуну, нес ахинею, которая ничего общего не имеет с реальной жизнью. Слушайте, вот у меня такое ощущение, что наш-то капитан корабля как раз не с другой планеты, а с нашей планеты, один из нас.
В отличие от тех, кто его слушал.
А вот те, кто там аплодировал, они точно инопланетяне, потому что, слушайте, ну они выходят и говорят, государство не просило вас рожать. Макарошки всегда стоят одинаково. Школу надо строить за счет тех, кто приобретает жилье. Это вот один из последних перлов екатеринбургского чиновника, да? Ну и прочее. Да просто называют людей... Ну, пока еще не быдлом, но уже козлами.
Хорошее сообщение нам от слушателя. В провинции нет строительства новых домов, а, следовательно, будут покупать нам от капитала развалюхи, которые вскоре начнут падать.
Ну, во-первых, строительство новых домов в провинции есть. Не надо ля-ля. Это, во-первых. А во-вторых, вот если вы спросите лично мое мнение, я бы не стал покупать новостройку. Почему? Потому что еще лет 10 будете жить в ремонте. Купить сразу на вторичном рынке. А Путин не говорил о том, что мы вернем 450, или точнее погасим 450, исключительно если вы в новостройке купите. Он говорил про ипотечное кредитование, друзья мои. Так что строительство нового жилья и ипотека под первичное жилье, это в данном случае не про это.
А землю в ипотеку же можно брать?
Да.
Значит, туда это тоже входит?
Так это ипотечный кредит. Ипотека – это кредитование под залог недвижимости. Недвижимость. То есть в данном случае это не ипотечное жилищное строительство, а ипотечное кредитование, простите, а ипотечное кредитование. То есть это разновидность. Потому что вы имеете полное право взять, скажем, кредит на строительство жилья. И сегодня вас просто целовать во все места будут, если вы это сделаете. Почему? Потому что стройматериалов много, а спроса на них нет. Потому что построено много, а это много не продается. Да и денег у людей не так много для того, чтобы строиться. Но я считаю, что в любом случае...
А здесь государство будет 450 тысяч давать.
450 тысяч будет погашать вместо вас в счет погашения ипотеки. Еще раз говорю, для регионов эта цифра огромная, потому что, насколько я знаю, Валентин Андреевич, это очень важно.
Ну, для Москвы-то это немало.
Во многих. Для Москвы, когда вы берете, не меньше, скажем, 5-7 миллионов, это, максимум 10%.
Ну, 10% – это прилично.
Согласен с вами, согласен. Но если говорить о регионах, там, скажем, двухкомнатные квартиры, я знаю такие случаи, в поселках городского типа, или в маленьких городках продаются... за материнский капитал, за 453 тысячи. 453 тысячи. Однушка в ближайшем Подмосковье, например, в Балашихе или в Железнодорожном, да, два совершенно загаженных с точки зрения инфраструктуры города, однушка стоит порядка 2,5, максимум 3 миллионов. 3 миллиона. Из этих трех... Ну, другой вопрос, что многодетная семья в однушке-то жить не будет. Но это я к тому, что как только вы переезжаете за МКАД, аппетиты продавцов моментально снижаются, и снижаются очень серьезно.
Ну, вот то самое кольцо, по которому ездит машина, оно, конечно, такой водораздел.
Да.
Что с одной стороны, с другой стороны, да.
Ну, вот 5 километров от Москвы уже однушка стоит там 2-2,5 миллиона рублей.
Помогут ли такие меры? Мы связались с демографом Владимиром Тимаковым. Давайте сейчас услышим его реплику буквально на полминуты. Вот он говорит, что это действительно хорошая штука.
В нашей ситуации, когда глубокий провал, мы ожидаем рождаемости, преодолеть этот провал можно только, сделав популярную семью с тремя детьми, массовой. Вот этому шагу, по сути дела, соответствует вопрос, что можно будет просить ипотеку на 450 тысяч дополнительно многодетной семье, либо с индивидуальным жилищным строительством, что тоже очень важно. Так вот этот эффект, он, конечно, помогать будет, 450 тысяч дополнительно к мат-капиталу. Это, конечно, стимулирующая мера, которая облегчает жизнь. За исключением, к сожалению, столицы для Москвы. 450 тысяч является стимулирующей только для самых бедных людей.
Но не это был Владимир Тимаков, демограф, но не только четырьмя сотнями вот этих с половиной тысяч едиными. Есть еще целый ряд льгот, которые предложил Владимир Путин. О них я предлагаю поговорить в следующей части нашей программы. Давайте там через 4 минуты, вот после новостей.
Давайте, конечно.
Да, я напомню, что мы в прямом эфире. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер Ватсапа плюс 7 967 200 ровно 9702. Присылайте свой вопрос, свои сообщения. И, кстати, за лучший вопрос, который вы нам напишете.
За лучшее сообщение.
За лучшее сообщение, которое вы нам напишете, мы вам дадим книжку, которая называется «Истоки государственного лицемерия» авторства Никиты Кричевского.
Между прочим, лидер продаж сейчас в книжных магазинах.
Вот. И нас тут спрашивают, а книжка с подписью или без? Нет, книжка без подписи.
Она запечатана, она в целлофанчике, ребята.
Вот. Чтобы вы знали, что я там своими грязными ручками ее не листал.
Ну,
не
насчет грязных ручек я бы, Валентин Андреевич, постерегся бы.
Продолжим через 4 минуты после новостей.
Неделя в цифрах. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Неделя в цифрах.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Обсуждаем тезисы, которые высказал Владимир Путин накануне во время своего послания Федеральному собранию. И если про ипотеку мы говорили прошлые две части, да, и там действительно очень много всего именно в плане ипотеки делается для поддержки семей, собственно, вообще поддержка семей, поддержка населения, это было главное, о чем говорил президент накануне. Есть еще интересные тезисы, к которым хочется, скажем так, зацепиться и их тоже обсудить. В частности, Владимир Путин говорит, что многодетным семьям будут делать скидки, скажем так, ну, будут давать субсидии по налогам на землю, а некоторые даже будут отменять. Давайте сейчас услышим вот этот самый фрагмент.
Прежде всего, должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой. Больше детей, меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка. Ну, для примера, что это значит? Сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров.
А, налоги, ну, фактически отменяются.
Это очень хорошо.
Детей. Здесь надо понять, о чем речь.
А это надо понять, о чем речь. Я могу сказать, о чем речь. Надо зарегистрировать свои отношения, если вы живете гражданским браком, и прописать одного или двух своих детей в квартире, зарегистрировать в той квартире, где вы живете. Тогда вы получите льготу. А если вы их не регистрируете и думаете, что вы вот весь такой самый умный, то никакой льготы вам не будет, друзья мои.
Это налог на недвижимость, собственно, который мы платим раз в год. Ну, то есть, у кого квартира, значит, он вот платит на квартиру.
Да, да. Дополнительно 15 метров к 20 метрам при наличии определенного количества детей – это очень хорошо.
Я плачу налог, в декабре платил, да, там, у меня что-то там не очень много, там рублей 500-600.
Нет, Валентин Андреевич, это не вы платили налог, это, видимо, ваша супруга платила.
Нет,
это я платил. Налоги давным-давно уже стоят совсем других денег. Вы отстали от жизни. Вы инопланетянин. Вы как... вместе с теми, кто слушал послание вчера, сидел в гостином дворе.
Я просто не в гостином дворе, а здесь в студии сидел, наблюдал.
Да, и поэтому вы даже не знаете, сколько сейчас по кадастру платятся налоги. Но это не в укор вам. Это, наоборот, очень хорошо. Помните, как в том анекдоте? Кто такой Маркс? Не знаю. Энгельс? Не знаю. А вы откуда? Я из Урюпинска. Эх, махнуть бы в Урюпинск.
Еще тема тоже, связанная с налогами, это налоги на землю.
Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и таким образом полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки. Напомню, данную льготу мы уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Конечно, во многих субъектах федерации действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но именно федеральный статус этой льготы гарантирует ее применение повсеместно.
И здесь я слышу вот эту фразу: федеральный какой? Статус гарантирует применение повсеместно.
Ну а что такого? Налоговый кодекс и все.
А это означает только то, что сейчас где-то есть, где-то нет.
Нет.
И вообще это... чиновники на местах решают, кому дать, кому
налог
нет.
Налог на имущество, налог региональный. Поэтому регион, если постановил освободить, например, многодетных от уплаты части налогов в региональный бюджет, ну, например, Москва или область могут себе это позволить, а Санкт-Петербург тот же самый, то сейчас это будет общераспространенная практика, потому что она будет закреплена в налоговом кодексе. И здесь очень важно, чтобы наши слушатели поняли правильно президента. Разговор идет строго о шести сотках. То есть, если у вас 6,7 соток, или,
то, например, за 7 соток, придется платить.
То за 7 десятых вы будете платить, да. Ну, или бывает так, что вот у многодетных там участок достался там от родителей, он, скажем, составляет 8 соток, ну, или 10. Ну, бывает такое, почему нет? Все равно 6. Все равно 6. Но платить за 10 соток или за 4, согласитесь, это две большие разницы. А вообще... Слушатели наши спрашивают, что как бы вот и проценты льготные должны быть поменьше и прочее. Я с ними абсолютно согласен. И я много раз уже говорил об этом, Валентин Андреевич, повторюсь еще раз. Я считаю, что на кредитование многодетных семей надо направлять средства Фонда национального благосостояния. Ну, как хочешь. Угу. Вот как хочешь. Ну, вот на инфраструктурные проекты мы их... с огромным удовольствием тратим, потому что они однажды вернутся и прочее. А ипотека что, не вернется? Да она точно так же вернется. Но только это социальный аспект. Инфраструктура – это здорово. Это здорово. Мы все согласны с тем, что нам нужны новые дороги, мосты, аэропорты и прочее. Это классно. Но когда людям жить негде, зачем им новый аэропорт? Пусть они купят себе жилье, пусть они родят третьего ребенка. И самое главное, пусть они не думают, что это государство им навязало этого третьего ребенка. Потому что дети рождаются, Валентин Андреевич, вы это знаете, в первую очередь по вашему желанию, и только потом, потому что это нужно государству.
А не будет такого, что ради того, чтобы получить какие-то льготы, чтобы получить еще 450 тысяч,
так 450 на погашение ипотеки идет. А это не на руки.
Не будет такого, что будут рожать только ради этого?
Ради чего?
Ну, ради того, чтобы получить льготы, скидки.
А потом что?
А потом как раз детьми заниматься-то и не будут.
Потом ребенка в детдом?
Ну, или
ну, так. Слушай, вы в какой-то, на какой-то людоедской планете жили, прежде чем прилететь к нам. Валентин Андреевич,
вместе
с теми, кто хлопал.
Мы, к сожалению, много рассказывали о ситуациях, когда
бывает.
Усыновляют детей
всякое
ради
бывает,
того, чтобы получить
всякое
просто денег
бывает.
За это.
Но у нас, понимаете, у нас десятки миллионов детей, а вы выдергиваете отдельные нелицеприятные, да что там, циничные, позорные случаи из нашей действительности. Да, я согласен, такое распространено весьма и весьма. Но это явно не показатель общего нездоровья нации. Явно не показатель, потому что для русского человека нравственность, как говорил Владимир Соловьев, философ 19 века, это совесть, то есть страх, стыд, это жалость, это богобоязнь. Вот это как нас жило 100-200 лет назад или 300 лет назад, так и осталось. Вот эти три составляющие, они как были, так и остались. И поэтому, конечно, есть какие-то опустившиеся люди, которые там родили когда-то, потом что-то случилось, они там начали выпивать или маргинализировались из-за каких-то прочих причин. Но в массе своей у нас народ живет, конечно, бедно, никто с этим не спорит. Но живет достойно, потому что бедность и достоинство в случае с Россией – это слова-синонимы.
Про отмену налога на 6 соток Кирилл нам пишет. Вот 6 гектаров я бы понял. Слушайте, а может правда 6 соток? Ну, что такое 6 соток?
Это самая распространенная величина не дачного участка, а садового.
Ну, то есть, правильно я понимаю, что здесь речь идет не о том, чтобы люди приобретали новые, потому что будут понимать, что ну, за это платить им не надо, и у меня есть возможность это купить.
Так их надо обрабатывать. С ними надо что-то делать.
Ну, на 6 гектарах-то больше вероятность что-то сделать.
Нет, я имею в виду про 6 соток.
Ну, так я к тому, что немало ли 6 соток? Может быть, побольше надо было сделать?
Решили 6, значит 6. Никита, сейчас не 19 век. Я знаю. И что? Вы хотите сказать, что вы живете по отличному 19 века от того, что говорил философ Соловьев правило? Я так не считаю. Хотя, конечно, если вам лет там 15-20, то я вполне допускаю, что для вас еще это слова, которые не столь существенны, столь значимы. Даниил Гранин, например, говорил, что совесть – это память стыда. Точнее, он говорил, что совесть – это стыдливость. А я продолжил его мысль и сказал, что это память стыда. То есть вы запоминаете тот стыд, который вы когда-то испытывали, и вы понимаете, что так делать нельзя категорически. Или же за себя, или же за кого-то другого, третьего, или же когда вам ставят на вид старшие товарищи, если мы говорим о детях, да, потому что дети – это самое главное. Потому что можно по-разному воспитывать детей, но отказываться, бросать их и маргинализироваться, не поставив их на ноги, нельзя категорически. Это будет неодобрение со стороны всего социума, всех, кто вас окружает. И вот этот возможный стыд людей и останавливает. Плюс ко всему, конечно, кара небесная. Ну, скажите, что я не прав, скажите, что я нагоняю какие-то религиозные, там, нравственно-вероучительные сентенции. Да ради бога, ради бога.
Давайте так скажем. Есть немного.
В Московской области налог на землю для многодетных уже отменен. Вот я почему и говорю, это налог региональный, налог на имущество. Вот в Московской области может себе это позволить. А, скажем, в Ивановской губернии или Костромской нет. А теперь это будет федеральная история.
Хорошее сообщение.
Люди хоть и бедные, но не опустившиеся. Люди достойные. Потому что что есть бедность по-русски? В массе своей это не вот эти опустившиеся полубомжеватые господа, которых мы периодически встречаем на наших улицах. Это люди, которые носят относительно новые, а может быть даже и не новые, уже поношенные вещи, но они всегда выстираны, они всегда заштопаны, они всегда аккуратно почищены. Они ведут себя уважительно. Вот это истинная русская бедность.
Можно я отвечу нашему слушателю?
Не будет с нищетой.
Можно я отвечу нашему слушателю, который номер заканчивается на 8444. Он пишет мне: Валентин, вы об этом мечтаете взять и растратить, а дети, ну и фиг с ними. Ну, несерьезно, профессор прям не в бровь, а в глаз. Молодец. Товарищ слушатель, к сожалению, вы не подписались, поэтому не могу к вам обратиться по имени. Уж простите меня. Я, если вы помните, у нас на радио «Комсомольская правда» была такая замечательная программа «По-живому». Мы ее вели с Еленой Кривякиной.
Да.
И мы чуть ли не каждую программу разбирали истории про усыновленных детей, про семьи, которые зарабатывают на этом, когда усыновляют по 5, по 10 детей, а там очень неплохие пособия на них, просто пропивают родители эти деньги, а дети предоставлены сами себе. Я говорю лишь об этом, чтобы таких ситуаций не было. И даже если не будет, даже если возможно только одна такая ситуация, и она случится, это уже будет большая трагедия. Я говорю только об этом. Простите, Никита Александрович, что я забрал ваше время.
По поводу ипотеки. Путин не уточнил, серая или только белая зарплата. А если белая, но она маленькая, можно будет взять ипотеку под низкий процент. Сергей, Владивосток. Сергей...
А насколько я понимаю, ничего не меняется в правилах предоставления ипотеки?
Да, разговор идет об ипотечных кредитах. Разговор идет о том, что в отдельных банках сегодня дают ипотеку на следующих условиях. 60% это средства банка, 40% это ваше средство. Естественно, вы какие-то данные и сведения об ипотеке, о ваших доходах предоставляете. Без этого никуда. Но ипотека выдается...
Неделя в цифрах.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Неделя в цифрах.
Итак, мы возвращаемся. Прямой эфир. «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Павел, кстати, нам тут подписался, наш слушатель, про которому я отвечал на свой такой эмоциональной речью в конце прошлой части. Смотрите.
Валентин, а кто пьет или к детям плохо относится, на них есть другие органы и службы, которые должны эти семьи
проверять. Должны и проверяют, это совершенно разные вещи. Давайте здесь понимать. Должны проверять вот и проверяют. Путин, это совершенно разные
Путин
вещи.
Говорил в том числе и об этом. Конечно, очень слабая вероятность и надежда на то, что что-то изменится после его выступления. Но слушайте, как наводится порядок в последнее время в стране, в финансовой ее сфере. Ребята, я вас умоляю.
Поконкретнее, пожалуйста.
Да каждый день.
Нет, я к тому, что просто, может быть, слушатели
идут задержания, идут аресты, идут тюремные приговоры. Задерживают буквально всех. Мы не говорим сейчас про какие-то случаи, которые знает вся страна. Да, от мал до велик, что называется, да, и муниципалов, и регионалов, и федеральных чиновников, бюрократов. Всех задерживают, метут без разбора. Сегодня почему чиновничество работает плохо? Вот я сегодня понял, буквально сегодня, представляете, я вот до такой степени постарел, что только сегодня до меня доперло. Почему чиновники рассказывают нам про макарошки, про то, что... как это из фаста сказал мужчина настоящий.
Почему должны расти продукты?
Почему цены на продукты? Потому что бизнес должен развиваться, поэтому цены на продукты. Слушайте, они на нас отрываются, они отыгрываются на нас. Им воровать теперь невозможно. Потому что у них... Какой у тебя KPI, Петрович, в этом году? Не сесть. Вот это будет самый главный успех Петровича, если он не сядет в этом году, вы представляете? Им не дают воровать, им бьют по рукам, их арестовывают, их принимают без разбора. Есть у них крыша, есть у них там у начальства какие-то свои руки там или доли, которые они послали наверх. Всех метут. И они сволочи, они сейчас отрываются на нас. Вот этими вот макарошками, вот этими прочими фразами, они просто от бессилия их трясет, потому что они привыкли жить для себя, они привыкли работать на себя, они знают, что бюджет – это для них. И тут вдруг оказывается, что какие-то вон людишки, которым даже, вот видите, бедность – это повод гордиться, тут мне пишут кто-то. При чем здесь это вообще? При чем здесь это?
Но это как минимум не повод стыдиться.
Да бедность... Что есть бедность, Валентин Андреевич? Вот вы бедный человек?
Не знаю.
Я себя считаю явно небогатым.
Ну, я тоже не считаю себя богатым, но я не считаю себя бедным.
Потому что мы с вами живем не только деньгами.
Вот,
не только материально.
В первую
Понимаете,
очередь.
Бедность – это в чем выражение? Это в деньгах, это в отсутствии родных, близких, это в тяжелом самочувствии, в состоянии здоровья, это в прохудившейся крыше. В чем выражается бедность?
Ну, наверное, деньги там где-то тоже есть вот в этом наборе, в этой продуктовой корзине.
Конечно, есть. Слушайте, я смотрю на... Раньше я смотрел на людей, которые ездят там на Грушинский фестиваль там с гитарами, с рюкзаками ходят, и думаю, вот ты даешь, да, ребята, делать вам больше нечего. А сейчас я понимаю, что им хорошо, что они получают, может, и не так много. И по нашим меркам они люди, ну, явно не богатые, если не сказать бедные, но... Они живут и радуются успехам детей. Они живут и радуются общению со своими друзьями, товарищами. Они живут и радуются, в конце концов, испытывая какие-то чувства, читая книги. К примеру, Блин, я не призываю всех читать книги и не призываю всех забыть о том, что надо там работать больше,
книги
зарабатывать деньги. Но вы хотя бы посмотрите, Валера Павленко, я не про вас. Вы хотя бы посмотрите, как вы безобразно стали писать. Мы с Валей перед эфиром только-только говорили об этом. Безобразно. Ошибка на ошибке. Вся мягкий знак и отсутствие мягкого знака, это уже вообще в порядке вещей. Валя мне рассказывал, как у них есть общий родительский чатик, как там люди пишут, у него кровь из глаз. И я ему задал вопрос: Валентин Андреевич, простите, а вам еще не говорят о том, что вы пишете безграмотно? Он говорит: пока нет. Я думаю, скоро начнут. Скоро начнут. И вы считаете, что вы люди богатые? Вы люди богатые, вы не умеете писать по-русски, и вы считаете себя не деньги главное, а мир на земле. Ну, слушайте, мир на земле – это не необходимо, а недостаточно условие.
Никита Александрович, у меня есть один главный вопрос, который я обещал задать нашим слушателям еще в самом начале.
Задавайте.
Мы обсудили достаточно много мер, которые предложил Владимир Путин. Это и 450 тысяч на ипотеку за рождение там третьего или последующего ребенка.
Подождите, Валентин Андреевич, вот это очень важный вопрос. Дайте хоть каплю от добывающих корпораций народу, победите бедность. Насколько я знаю, только налоговые приватизационные дивидендные доходы Роснефти составляют 28% расходов федерального бюджета. 28%! Какая капля?
Треть.
28%! А если туда металлургов, а если туда Сбербанк, а если туда Транснефть, там получится не треть, там получится гораздо больше.
Ну, да, и тот же «Лукойл»,
да,
и «Газпром»,
да,
дай бог,
да,
им здоровья,
да,
и так далее.
Ну, Сбербанк я здесь неправильно упомянул, потому что это не добывающая корпорация, а вот добыча и инфраструктура. Там получается, что мы как раз и живем на эти деньги. И не на капли мы живем. А если я вам повторюсь, Роснефть дает 28%, и остальные, ну, как минимум, половину-то дают этот, к бабке не ходи, что называется, да, пусть это грубовато сказано. Я вам больше скажу, вот по моему мнению, сейчас вы зададите этот вопрос, Валентин Андреевич, у нас есть несколько минут. По моему мнению, одной из главных заслуг, ключевых заслуг Путина за эти годы является то, что он создал железобетонную подушку для формирования бюджета. Вот где-то исправил ошибки приватизации.
В смысле, теперь не надо каждый год ломать голову
где
и бегать,
деньги, где взять деньги,
да,
и где те ходы в МВФ, которые нам помогут взять кредит, потому что нечего платить пенсии. Вот половина бюджета – это 45-50 крупнейших российских налогоплательщиков. Это половина. То есть правительство у нас сейчас занимается и все последние годы занимается тем, что обеспечивает поступление второй половины. А первая половина – это один человек. Один человек – Владимир Путин. Человек, который это создал.
Главный вопрос. Мы говорим и про 450 тысяч на погашение ипотеки, и про льготы на льготы на ту же ипотеку. Это и льготы на налоги. Это и увеличение пособий там в два раза Владимир Путин поручил, собственно, это сделать.
Да.
А где деньги взять?
Силуанов с Голиковой сказали по горячим следам.
Силуанова показывали регулярно во время обращения, и мне показалось, что он немножко потел, скажем так.
Нет, абсолютно не потел.
Спокойно.
Абсолютно. Ну, просто, видимо, он чувствовал, что его постоянно показывают там, и не нос почесать, что называется, не там галстук поправить. Ну, вы понимаете, проблема. Слушайте, у нас в этом году доходная часть бюджета 20 триллионов. Ну, 19,9. Расходная часть 18,1 триллиона. Угу. Профицит 1 триллион 800 миллиардов рублей. Я уверен, что профицит будет больше. Потому что налоговая инспекция, налоговая служба в этом году и все предыдущие годы работают просто великолепно. Я к чему? Я к тому, что все эти меры – это меньше 10% дефицита профицита избыточных денег федерального бюджета. Меньше 10%. То есть разговор о том, где взять деньги…
Не актуален.
Даже если это будет 150 или 200 миллиардов рублей, не стоит в принципе. Они уже есть. Они уже есть. Ради чего, в конце концов, работает государство, ради чего работает правительство? Ради того, чтобы люди жили капельку, чуточку, но лучше. в соответствии, естественно, с нашими приоритетами.
То есть крылатая фраза «денег нет», она уже не актуальна.
«Денег нет» – это крылатая фраза покойного Александра Яковлевича Лившица из 90-х.
«Денег нет, но вы держитесь», я продолжу.
Это тогда фраза, вырванная из контекста Дмитрия Анатольевича Медведева. А вот «денег нет» – это и делиться надо, кстати говоря, это фраза Александра Яковлевича Лившица. Но в 90-х годах их действительно не было, потому что раздали тогда все, что могли.
Я сейчас не про авторство, я сейчас про актуальность.
А я сейчас умничаю, да, Валентин, я имею на это
тут
право.
Тут целый час умничаете уже, Никита.
Ну ладно, ну хватит, ну что вот пришел. В конце меня вот и понимаешь.
Ну, в общем, зачем? Это не актуально. Деньги есть.
Они уже собраны. То есть разговор о том, где взять деньги, не стоит в принципе. Это меньше 10% от профицита федерального бюджета. Я думаю, что по итогам года это будет процентов 5. Ребят, ну 5%, о чем мы говорим?
Спасибо большое,
Никита. Валера Павленко.
Валера Павленко сегодня получает от нас вот эту замечательную книжку, которая у меня в руках. Никита Кричевский «Истоки государственного лицемерия». Валера, я, к сожалению, не знаю, как с вами связаться, потому что вы в Ютубике, а я тут в реальной жизни. Напишите мне письмо на мою электронную почту. Она очень простая. va@phkp.ru phkp, ну, соответственно, .ru. Напишите мне, там, свой телефон, ну, контакт оставьте, я с вами обязательно свяжусь, с удовольствием вручу вам эту книжку. Никита Кричевский, Валентин Алфимов, через неделю встретимся, слушайте «Комсомолку» всегда и везде.
Неделя в цифрах.
Всем привет, это Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов.
Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник.
Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
Время московское. Не перепутайте.